Светлана Мосова. Василеостровские мечтатели. Васильевский остров стоит на трех китах, этой дураковине. И стынет он, мокрый и плоский, причаленный к набережному. Мосты, как швартовы, держат его. А то бы уплыл, конечно, на всех парусах, на трех китах, на семи ветрах, увозя на себе мечтателей. Веру Петровну, Егора, Симона. Красивое имя Симон. Есть в нем что-то такое французское, изящное, неутоленное. Для переводчицы с французского, в частности. В общем, с личностью Гретты, бабушки Симона, принципиально не желавшей слышать ни о каком Семене, все было ясно. А уши Гретте, кстати сказать, были вообще не нужны. Она никогда ими не пользовалась, вечно глухая к чужим мнениям и доводам рассудка. А когда она оглохла окончательно, а, как известно из учения Павлова, неработающий орган со временем атрофируется, этого никто даже не заметил. А Симон ушло его имя. Он и был похож на француза, причем очень знаменитого француза, на Анаре. На Анаре де.
Да-да, именно.
И Симон не возражал. Человек, как известно, состоит из прозаических вещей. Костей там, жил, кишок и прочего безобразия. Украшают все это оболочкой или остроумные мозги. Симона украшали мозги, потому что оболочка плохо скрывала его внутренности. Живот выпирал, жилы выступали, суставы скрипели. Но мозги были хорошие. Вообще голова была хорошая, обремененная бальзаковской прической и честными хорошими мыслями. Симон долго ждал, что кто-то придет и погубит его жизнь. Но никто не являлся, и Симон был одинок. Нет, были, конечно, романы, да и по потолкам старой квартиры витали дореволюционные амуры, но ни один из них всерьез не ранил Симона.
Так, царапины.
Был Симон человеком книжным, работал в архиве, общался с книгами и волен-снолен с соседями по коммунальной квартире.
Но читать было интереснее, чем жить.
Потому что книга – это квинтэссенция жизни. Там все уже есть.
Чем меньше, тем легче. А вечно любить невозможно.
Коротко и изящно. А жизнь бледна и невыразительна. Или же наоборот, слишком выразительна и выражается так сильно, что с души воротит. В общем, мир существовал для Симона в цитатах и представлениях.
Например, Париж.
А что Париж?
С тоской говорил на кухне сосед-художник.
Стою я, значит, в Париже, денег нет, гляжу, жареные каштаны продаются. Ну, поскреб по карманам, купил. И вот стою я на Монмартре, один, под дождем, и ем эти жареные каштаны.
Имелось в виду, что Симон посочувствует, но Симон реагировал неадекватно.
«Вкусные?»
– спрашивал Симон.
«Что?»
«Каштаны».
«Да как тебе сказать?»
– ответил художник и так и не сказал. Осталась тайна. С тех пор Париж представлялся именно так. Дождь, одиночество, и Симон стоит на каком-нибудь самом монмартровском месте и ест жареные каштаны.
Хорошо.
Сведениями же, что Лувр исписан неприличными словами, которыми вдогонку каштанам снабдил сосед, Симон пренебрег. Во-первых, сосед не умеет читать по-французски. Или стены расписали наши. Во-вторых, сосед был голодный, а с голоду всякое может привидеться. Но дождь и каштаны крепко засели в голове. Симон даже купил как-то на базаре эти самые каштаны, но не эти, конечно, а другие. Купил не сразу, сначала долго разглядывал их, ходил кругами, потом приценился, спросил, откуда.
«Из Крыма»,
— был ответ.
«Из
Крыма тоже хорошо. Симон никогда не был в Крыму. В общем, купил 0,5 кило. Пришел домой, засунул в духовку, стал ждать. Дождался выстрелов, вздрогнул, снова вздрогнул, испугался. Не понял, снова не понял. А тут еще выскочила из комнаты соседка, вдова офицера, и заверещала дурным голосом.
Стреляют, Симон! Стреляют!
Вера Петровна носила прическу мечтательной Гретхен и владела огромным носом. Носом наперевес. К такому носу в набор полагались огромные глаза и огромный лоб. Но природа распорядилась иначе, выдав Вере Петровне к большому носу маленький лобик и маленькие глазки. Вера Петровна тоже много читала. Буквально не выпускала книгу из рук. Причем не какую-нибудь, а хорошую. Булгаков, там Достоевский. И даже Набоков. Но сколько ни читала Вера Петровна хороших книг и толстых журналов, она ни чуточку не умнела. Вот беда. Вера Петровна имела слабость величать себя вдовой офицера. И непосвященные должны были под этим подразумевать, что муж ее, офицер, пал в неравном бою, защищая родину. Но это было не совсем так. Точнее, совсем не так. Лет 20 назад ее муж-офицер, вернувшись в неурочный час домой, застал Веру Петровну среди бела дня в постели, причем с другим офицером, и, не совладав с собой, застрелился. Именно так и не иначе Вера Петровна стала вдовой офицера. Но это были подробности, которые все портили, и Вера Петровна не считала нужным в них вдаваться. Симон угостил Веру Петровну отстрелявшимися в духовке каштанами, и Вера Петровна, угостившись, сказала:
«Как вареная перемороженная картошка».
Называется, наплевала на солнце и погасила. Каштаны действительно были сладковатые на вкус, как если бы в кастрюлю с вареной картошкой Симон вдруг сдуру сыпанул вместо соли сахара. Но ничего. Не хватало для остроты вкуса, конечно, одиночества, дождя и Парижа, но ничего. Значит, о Париже Симон имел представление. Также обстояло дело с Амстердамом и старинным городом Бельгии Брюгге.
«Брюгге?»
– рассказывал художник.
«Это сплошной музей, в котором почему-то живут люди. Такое ощущение, что их специально на время твоей экскурсии привезли и расселили по домам, исключительно для твоего удовольствия».
Такое внимание властей города к персоне соседа было Симону приятно.
«Амстердам?»
«Амстердам мне понравился. Каналы, мосты».
«Как у нас?»
– одобрял Симон.
«Как у нас?»
– соглашался сосед.
«Но там не видно изнанки, понимаешь?»
Симон понимал.
«А вот в Венеции...»
«Про Венецию я знаю», –
перебивал Симон. И действительно, стоило кому-то сказать «Венеция, о, Венеция», как сразу же безбилетным пассажиром лезло воспоминание о Сереже сумке. Воспоминание так и называлось «Сумка в Венеции». Сережу сумку тоже застукал дождь. Но дождь не дождь, а как, будучи в Венеции, не прокатиться в гондоле, хотя лезть в гондолу и плыть под проливным дождем, сказать по правде, не очень хотелось, но надо. Потому как потом соотечественники строго взыщут это впечатление. Сережа сумка влез в гондолу, а дождь проливной, зябко. Откуда-то на голове у Сережи взялась шапка-ушанка со спущенными ушами, а кругом плывет по каналам мусор, непотребность, лепота. Сережа сумка в ушанке, честно пытается наслаждаться, получается плохо. А тут еще промокший с головы до пят гондольер, с ненавистью глядя на Сережу сумку, спрашивает:
«Спеть не надо», —
ответил сумка. Симон очень смеялся. В общем, мир существовал в таких вот картинках. Сам же Симон безвылазно жил в Питере, но родился по воле случая в южном городе Райске, куда приехали его родители, подчинившись когда-то приказу родины и велению сердца.
Это чудесным образом совпало.
В Райске было вечное лето.
Нет, наверное, была и зима, но память не приобщила ее к делу.
И вот каждую ночь за Симоном являлся трамвай, дзинькал, тринькал и увозил его в Райск, где сны заботливо, как власти города Брюгге, расселяли жителей по домам, До краев наполняли песочницы, раскачивали качели. Он помнил точно, что звали ее каким-то драгоценным камнем.
Рубин?
Смуглая, цвета кофейных зерен, она сидела в парке и ела жердели.
Изумруд?
Отрок Симон глядел ей в рот, не в силах оторвать взгляда от ее коричневых губ и оранжевых ягод.
Хочешь?
Спросила она и протянула ему дикий абрикос. Симон хотел, но не взял.
Жизнь состояла вот из таких неосуществленных желаний.
Потом ее кто-то позвал.
Агат, Бирюза?
Она поспешила на зов. Все. И ничего красивее ее имени, оранжевых пятен жерделей и тонких щиколоток, увенчанных браслетами, в жизни Симона не было. С тех пор Симон всегда глядел на женские щиколотки.
Оказалось, что тонкие щиколотки в природе – большая редкость. Как же ее все-таки звали?
Симону хотелось вспомнить. Как заветное слово скажешь, и дверь откроется, а там...
А что, кстати, там?
И была суббота. И Симон смотрел в окно, и Симону было грустно. Он включил телевизор, шел английский «Онегин», и Симон уселся смотреть. Но не сдюжил. И дело было даже не в том, что это был не Пушкин.
А в том, что это было не кино. Но актер был хорош. Лицом. И лица было жаль.
Татьяна тоже была хороша.
Если бы была не Татьяной.
Симону она показалась слишком дородной. И когда мечтательная Татьяна, Ларина, спросила у Онегина: «Вы вчера серьезно говорили про оброк?» Симон не выдержал и выключил телевизор.
«А почему ты, кстати, решил, что Татьяна худая?»
С вызовом спросила чрезвычайно упитанная Вера Петровна.
«Не худая, а тонкая».
«Какая разница?»
«Разница в отношении».
Вера Петровна пожала плечами.
«Ну хорошо, хорошо. Почему ты решил, что Татьяна тонкая?»
«Это не я решил, а Пушкин. И утренней зари бледней».
«Ну и что?»
Не сдавалась Вера Петровна.
«Почему при этом она не может быть полной?»
«Ну если полная и при этом бледная, то очень больная».
«Что ты имеешь в виду?»
«Только то, что я сказал»,
ответил Симон, поспешая к выходу, дабы опередить поминание Веры Петровны в суе покойного офицера, каждый раз переворачивавшегося, как казалось, Симону в гробу. А ночью он снова катался в трамвае, и тихий голос ласково звал.
«Лиля! Лиля!»
«Лиля?»
– удивился утром Симон.
«Почему Лиля?»
И вспомнил. Звали его Тёмой. Маленький Даун плакал, сидя на скамейке во дворике дома малютки, и проходивший мимо Симон не выдержал.
«Он плачет».
«Он все время плачет», —
сказала няня.
«Почему?»
«Болен»,
— ответила няня и, взяв малыша на руки, вдруг ласково позвала.
«Лиля, Лиля».
«Это девочка?»
«Нет, это Тёма».
«Почему же вы зовете его Лиля?»
«Я не его зову, я зову его хорошее воспоминание»,
— ответила няня.
«Он перестает плакать и всегда улыбается, когда мы говорим ему «Лиля, Лиля».
И малыш действительно перестал плакать, улыбнулся, прислушался.
«А кто это Лиля?»
«Воспитательница. Она очень любила Тему. Он это помнит».
«А где она?»
«Вышла замуж. Уехала».
Симон поглядел на Тему. Какой-то сбой хромосом, и на свет явилось дитя, оплакивающее свое уродство, и только имя утраченной Лили. Воспоминание о счастье несло ему радость и утешение.
«Лиля, Лиля».
Симон поглядел в окно. Состояние души совпало с состоянием природы. Состояние природы с музыкой. Музыка была права. И Симон подумал.
«Даже не могу вспомнить имени, чтобы позвать. Агат? Агат? Лиля? Лиля?» Нет, не откликалась. «Может быть, поехать в Райск?»
— подумал Симон. «Но нельзя дважды вступить в одну и ту же реку. Чревато. Можно вступить во что-то другое». во что всегда вступает Симон, заглядевшись на небо.
Да и потом нужны деньги.
А откуда у интеллигентного человека могут быть деньги? Симон жил плохо. И это было хорошо. Потому что если бы Симон жил хорошо, ему было бы еще хуже.
«Быть счастливым недостойно»,
— считал Симон.
«Если есть Тёма и нет Лили».
Как и миллионы сограждан, Симон жил иммигрантом в своей отчизне, повернувшийся к Симону задом, а к людоедам передом. И даже перчатка у Симона, как у иммигрантов Набокова, была всегда овдовевшая. Нет, поначалу Симон даже поволновался, повибрировал душой с обществом, поборолся за права и свободы.
Оказалось, что боролся за права людоедов.
И отошел в сторону. Открыл книгу и стал читать.
«Дай руку, читатель»,
— говорил Симону Набоков, и Симон протягивал ему свою белую нежную руку и уходил за ним прочь туда, где весна, где фиальта, где облако, озеро, башня. Но жизнь готовила Симону утешительный приз. И свалилось на Симона богатство. Наследство от Кретты. Не бог весть какое, но для человека с воображением достаточно. Симон всегда отличался остротой восприятия мира, но острота восприятия денег Симону была чужда. А тут он ее воспринял и почувствовал во рту сладковатый привкус каштанов.
«Париж, конечно, Париж, Париж! Что скажешь, Париж, Париж? Скажи, что я люблю. А может, Брюгге?»
— мечтал Симон.
«Город-музей, старина, стык вечности и времени. Интересно».
«Лучше Греция!»
— помогала мечтать Симону Вера Петровна.
«Может, и Греция, или Амстердам. О, выбор!»
Симон понаслышке из литературы знал, что это большое искушение. И теперь Симон искушался. Будучи человеком книжным и хорошо зная из классики о столкновении мечты и действительности, причем не в пользу первой, Симон видел эту жизнь как Пикассо. Сразу с трех сторон. Спереди, сбоку и с затылка. И мог предположить результаты. И Симону было страшно.
«Изменишь облик ты».
Симон не боялся зря потратить деньги. Он боялся утратить мечту.
Ведь что такое жизнь? Утраты желаний. Сначала пропадает желание есть песок.
«Симон, выплюнь немедленно, тебе говорят».
«Стоять по колено в луже и шлепать, шлепать по ней. Красота? Почему нельзя? Нет, ну вы хотя бы объясните. Есть снег и такие аппетитные сосульки. Тоже нельзя. А что можно? Потом пропало желание вырасти и безнаказанно съесть 100 порций мороженого. На, Симон, ешь, уже можно. Никто не скажет, что нельзя. Че стоишь, глупый?» Желания не осталось почти. «Изумруд. Топаз. Нет, не то, не то, не то. Не откликалось».
В конце концов, Симон рассудил так.
«А зачем я поеду в Париж? Вдруг дождя не будет, засуха, каштанов не урожай, да мало ли. Пожалеешь, что не поехал в Амстердам».
«В Амстердаме тоже все будет не так, это же известно. Задерется подол, обнажится испод, и Симон прочтет неприличные слова».
«А неприличные слова он может прочесть и на стенах Северной Венеции, не выходя из подъезда. В Брюгге поедешь, статистов не завезут, запостовка водителей, и Симонов встретит мертвый, как латынь, город».
Кстати, о латыни. И был у Симона друг. Друг жил в Древнем Риме. Он эмигрировал туда бесповоротно и окончательно, как только страна сыграла в третий заход гимн Александрова Михалкова, и обратно не возвращался. Древний Рим находился рядом, на линии 7-й, в доме с кариатидами, на 3-м этаже, обшарпанная дверь, за дверью горы книг, за книгами Егор.
«Ах, как хорошо, когда совсем плохо. Взять да позвонить Егору и спросить, что делаешь, Егор? А он ответит:
Гиппократа читаю. Или высчитываю параллаксы звезды.
Вот такой вот Егор. Все деньги считают, а он звезды».
Иногда Симону хотелось спросить:
А как он такой сохранился? Что ел, что пил? Может, это важно?
Симон знал, что временами ничего не ел и ничего не пил.
Может, это важно?
Еще Егор изучает мертвые языки, которые никогда не умрут, пока на них кто-нибудь говорит. Например, Егор. Пишет книги о канувших в лету цивилизациях и подбирает на улице всех умирающих собак.
Такое впечатление, что все бездомные собаки Васильевского острова нарочно идут умирать на глазах у Егора, ну просто караулят его.
Симон знал.
Когда будет совсем плохо, он тоже пойдет умирать на глазах у Егора. Тот подберет, как двух китайских бизнесменов.
Шли себе по улице бездомные китайцы. Маленькие такие, худенькие, никому до них не было никакого дела, кроме Егора. Нет, Егор, может быть, тоже с удовольствием прошел бы мимо, но личная ответственность перед чужой бедой называется «дар Божий», который очень смахивает на проклятие. И Егор привел китайцев к себе, оставил жить. Жили они год, потом ушли, заплатив, как водится, черной неблагодарностью. С тех пор Егор подбирает только собак. Однажды Егор подарил Симону свой авторский звездный атлас и сказал:
«Очень удобен в быту».
Вот так варит Симон, там стирает, раз и глянул в атлас.
«Где там моя счастливая звезда? Чай погасла?»
Действительно, очень удобно в быту.
«Блажен, кто верует, блажен, кто посетил сей мир в его минуты роковые, во дни сомнений, во дни тягостных раздумий о судьбах моей Родины. Ты один мне поддержка и опора, о великий, могучий, правдивый и свободный Егор».
Будь на то Симонова воля, он бы сегодня же всех блаженных причислил к лику святых, как Ксению Петербургскую.
А что, Егор Петербургский звучит?
И все собаки и звезды будут на его стороне. Егор никогда не видел Древнего Рима, но он его представлял. И современного Рима Егор тоже никогда не видел, но тоже его представлял. Егор жил представлениями, как и Симон. Друг написал много книг о Древнем Риме, а Рима отродясь не видал. Справедливо ли это? И Симон стал думать своей хорошей головой. И придумал. Значит, жил Егор на соседней линии. Между линиями великий Петр мечтал, чтобы текла вода. Предполагалось, что Симон будет плыть к Егору в гондоле, как Сергей Сумков в Венеции. Но жизнь распорядилась иначе, и Симон шагал по асфальту, с удовольствием предвкушая его, Егорову, радость.
«Хочешь в Рим?»
– с порога спросил Симон.
«Нет!»
– с порога ответил друг. Симон опешил.
«Как нет?
А зачем?»
– спросил Егор. Симон растерялся.
«Как зачем? Пишешь книги о Древнем Риме, а сам Рима никогда не видал».
«Так я ж о Древнем Риме пишу»,
— возразил друг.
«Ты что, билет в машину времени мне предлагаешь?»
«Да какая разница? Колизей тот же».
«Колизей тот же»,
— согласился Егор.
«А письмена новые. Здесь был Жорик».
«Как на Лувре»,
— с неприязнью вспомнил Симон.
«При чем тут Жорик?»
Не сдавался Симон.
«Съездил бы, увидел, еще лучше бы книгу написал».
«Тысячи людей каждый день летают в Рим, а пишут не лучше. Они вообще книг не пишут и не читают. Чтобы верить в Бога, не обязательно его видеть».
«Как все за мечту свою держатся, однако»,
— подумал Симон.
«Так не поедешь?»
«Нет».
«Ну ладно.
Слушай».
Егор ласково взглянул на друга.
«У меня к тебе просьба. Возьми собаку».
«Это уже было, Чехов, четвертый том, дорогая собака».
«Нет, ну я серьезно, возьми».
«Опять подобрал?»
«Потерялась, но никто не ищет. Породистая собака, возьми».
«Оставь себе», —
разрешил Симон.
«Не могу. Это бультерьер, собака-убийца. Она моих собак перегрызет».
«Трогательно», —
заметил Симон.
«Так пусть она лучше перегрызет меня».
«Ну, она еще маленькая, ну, еще долг».
«Но она же вырастет».
«Она в наморднике».
«Егор, ты ненормальный, я обожаю тебя».
«Спасибо».
Вернувшись домой, Симон постучался к художнику.
«Хочешь в Европу?»
«Опять?»
– испугался художник.
«Да я оттуда едва ноги унес».
Но если ты художник, то тебе нужны впечатления.
Настаивал Симон.
Если ты художник...
Не сдавался сосед.
То тебе хватит и окна. Вон Вермеер всю жизнь рисовал окно. И ничего, люди довольны.
Симон постучался к Вере Петровне.
Вам нужны деньги?
Спросил Симон.
Так как ты смеешь?
Размечталась Вера Петровна, вообразив, что Симон делает ей непристойное предложение, покушаясь на ее честь.
Да я вдова офицера. Я... да я...
Дура ты.
Идя к себе, думал Симон.
Никому не нужны деньги. Сам себе не верю.
Он снова заходил к Егору, трижды получил отказ, вновь стучал в дверь художника безрезультатно.
А может, все же поехать в Райск, город моих снов?
Но этого города нет. Он остался у Симона внутри.
Во мне самой, узнаешь ли меня?
К тому же в Райск он ездит и так, причем каждую ночь и совершенно бесплатно. Симон метался, перестал спать по ночам. Трамвай не являлся по расписанию, все полетело в тартарары. И однажды Симон решился, взял паспорт, деньги и двинулся в турфирму. В турфирме его уже знали и уже хотели куда-нибудь отправить, так он всем надоел. Как на грех, Симон поспел аккурат к обеденному перерыву. Он потоптался на месте, поглядел на часы, почесал свою красивую прическу и пошел Симон по базару посмотреть кое-какого товару. А навстречу ему балда идет, сам не зная куда, и балда ему говорит.
Ну и денек сегодня. Ну, просто светопредставление. Или карнавал будет?
Вы меня спрашиваете?
Удивился Симон.
Нет, это вопрос, так сказать, риторический.
Симону понравилось в устах обшарпанного незнакомца это литературное слово.
А осмелюсь ли, милости государь мой, обратиться к вам с разговором приличным?
Весело спросил балда, и что-то показалось в нем Симону знакомым. Симон стеснялся, стал искать по карманам мелочь. Балда с достоинством отвел руку Симона с рублем, покачал головой и с укором сказал.
А вы меня не поняли, сударь. Я чувствительного и образованного человека ищу.
Извините.
Покраснел Симон, приятно удивленный антикварностью речи незнакомца, похожего ликом на дворянина, но обедневшего. Незнакомец тем временем распахнул плащ, и Симон узрел у него за пазухой бутылку водки.
Не понял.
Растерялся Симон.
Не обижайтесь, сударь, я хотел вам поведать историю. Не откажите в удовольствии пригласить вас на трапезу.
Я не пью.
Виновато, сказал Симон.
Извините.
Незнакомец запахнул плащ.
Но я не нашел предлога подойти к вам. У вас такое хорошее лицо.
Как у Онегина.
Подумал Симон.
И лица же. А зачем вам мое лицо?
Ну, сейчас объясню. Вам говорили, что вы похожи на Бальзака. Мой любимый писатель, представьте, да. Я как увидел вас. Сударь, может, пиво?
А почему бы не выпить пиво?
Вдруг подумал Симон.
Только я куплю.
Хорошо.
Согласился незнакомец.
Но сначала выпьем-ка это.
И незнакомец вновь распахнул плащ.
Все мое ношу с собой.
Усмехнулся Симон, узрев под плащом незнакомца и пиво.
Omnia mia megum porto.
Перевел на латинский балда, опять приятно удивив Симона, тем и купив его с потрохами.
А жить интересно.
Решил Симон. Они уселись на скамейку, глотнули пиво, и незнакомец сказал.
Так вот, чудная история, сударь. Вы позвольте вас так называть.
Симон позволил.
Пью. Ибо сугубо хочу страдать. Бедность не порок, это истина. Знаю я, что и пьянство, недобродетель, и это тем паче. Но нищета, милости государь, нищета порокс. Так, кажется, начинал свою исповедь Раскольникову Мармеладов.
Симон вздохнул с облегчением.
Ну, конечно же, Мармеладов.
Я не Мармеладов, я только учусь. Я не буду сейчас укачивать вас историей своей жизни, хотя она занятна, поверьте. А расскажу вам случай, который произошел со мной давеча. Сижу я, значит, в кафешке. Очень приличный, кстати. Там даже барышни мороженое едят. И не только барышни. Пью, значит, пиво, а не чуя беды.
Да.
Когда вдруг за мой столик ко мне присели, ну, в смысле, спустились с небес, защебетав, две девушки. Ну, это я по голосам определил, погруженный еще душой и зрением на дно бокала. Осушив его, я поднял глаза и остолбенел. Вы не поверите, сударь, но это чистейшая правда. Передо мной сидели Пушкин и Гоголь.
Сколько же, однако, ты выпил?
Подумал Симон, но вежливо промолчал.
Да-с, Пушкин и Гоголь.
Насладившись эффектом, продолжал не Мармеладов.
И вы поймете мое смятение, сударь, если узнаете, что это были не просто Пушкин и Гоголь, а Пушкин и Гоголь в женском обличии.
А жить интересно.
С удовольствием опять подумал Симон.
Ну, я зажмурился, как полагается в таких случаях, покрутил головой в надежде стряхнуть дурман и как-то урезонить расшалившуюся действительность. Но тщетно. Классики не исчезли, а напротив, как ни в чем не бывало, ели пирожное со сливками. Ну, тогда я строго сказал, но я всегда после пива бываю очень строг. Девочки, а вы кто? А вы? Ну, таким вызовом спросила девушка справа. Открытый лобик, косой пробор, длинненький острый носик. И если приглядеться, ну, даже и приглядываться не надо. Усики над губкой. Да, и все так аккуратненько, так по-женски, тонкой кисточкой, невыразимо, невыразимо. Кто я, сказал я? Ну, тогда я Кюхельбекер. И классики вот тоже рассмеялись. А не похож, сказала другая, такая смуглая, кудрявая, юная, как Пушкин в лице. Да, не похож ли я? Ну, тогда я Анна Керн. И классики опять так рассмеялись. Настроение, значит, хорошее. Что говорю, тоже не похож? Ну, не очень, ответила Пушкин. А вы так очень, говорю я. Что очень? Гоголь передразнила еще. Говорю, очень похоже. На кого, спросила Пушкин? Да на самих себя. Великие классики вот так посмотрели друг на дружку, усмехнулись. Очень остроумно, сказала солнце русской поэзии и откусила пирожное, измажавшись сливками. Ну, я опять пропустил бокальчик, закусил для смелости другим. И так прямо, я человек прямой, заявляю, я узнал вас. Вы Пушкин, а вы, конечно, Гоголь. Классики прям расхохотались, притворно-бурно, а пуще всего Гоголь, смущенно прикрывая усики над губкой. Я говорю, ну что, значит, жизнь вечна, продолжаю. Душа в заветной лире ваш прах пережила. Вы сумасшедшие? Спросила меня Гоголь. И, обернувшись к подруге, сказала, нам пора, Шурочка. Идем, Ника, ответила Пушкин. Заметьте, Ника и Шурочка. А, каково? Как вам понравится эта история, сударь?
Очень нравится.
Я, значит, за ними, мол, коль посчастливилась, такая честь, сподобился и все такое, позвольте вас спросить. А Пушкин мне орет, отстаньте, ребень кабацкой, тростью.
А трость-то откуда?
А догадайтесь третьего раза.
Ну, признайтесь, вы все это выдумали.
Да?
Да.
А шишак, о, вот это откуда?
И не Мармеладов указал на свой лоб с шишаком.
Да мало ли у него откуда.
Так я к чему все это?
Задумался не Мармеладов.
Пушкин, Гоголь, едва очухался, а тут вы, Бальзак. Прям серия «Живая классика». Верьте мне, сударь, грядет конец света. Природа зациклилась, повторяется. Ничего не может придумать лучше. Конец света близится.
А чем вы занимаетесь?
Симон не чаял души в незнакомце.
Эй, чем я только не занимаюсь. Мечтаю в основном, грежу. Василий Островский – мечтатель. Но жизнь, как известно, не жалует мечтателей. Помните у Чехова? И куда только не заносит нелегкое интеллигентного человека. Про меня сказано.
Ясно,
сказал Симон, хотя ему было не совсем ясно.
Лохов дурю,
пояснил не Мармеладов.
Каких лохов?
Не понял Симон.
Да всяких, кто попадется. Ленин дурак был.
Вдруг сказал не Мармеладов.
Ой, уничтожил всех богатых. А надо было уничтожить всех бедных и никаких проблем. Вы согласны со мной, сударь?
Это вопрос философский.
Уклонился Симон.
Ваша правда.
Подхватил не Мармеладов.
Именно что философский. Конец света близится, сударь мой. Не знаю даже, успеем ли еще выпить. Ну, твоя очередь, господин хороший, бежать за пивом. Обещал.
Симон поспешно двинулся к киоску.
Фруктов бы купить, что ли, а?
Подумал Симон и, заняв очередь за пивом, пошел по рядам. Ряды пестрели неопознанными предметами. Снова попались на глаза заморские каштаны. Симон загляделся.
Сколько?
Спросил Симон и полез за кошельком. Карман был пуст. Симон испугался, снова испугался. Возникло острое желание присесть, расстегнуть ворот, выразить невыразимое, и Симон даже забыл о незнакомце. Вспомнил, бросился назад к скамейке. Скамейка была пуста. Симон вернулся домой, поставил на плиту чайник, включил радио. И радио поведало Симону какую-то чеховскую историю о том, как жители города Энска срезают провода на столбах и сдают их в пункты приема цветного металла. И по этой причине город Энск погружен в темноту. Власти повесили новые провода, и новые провода граждане сняли и сдали туда же. «Живем в темноте», — жаловались граждане Симону. Почему-то Симону. Симон добросовестно внимал и не знал, чем помочь идиотам. Потом радио сообщило Симону о катастрофе в европейском курортном городе, где погибли люди, имевшие намерение скатиться на лыжах с горы, а не сгореть в фуникулёре, но сгорели. И Симон с отчаянием подумал, что погибли самые лучшие, здоровые и богатые, а больные и бедные остались жить на шестой линии Васильевского острова и на седьмой. И Симон пошлепал на седьмую.
«Хорошо, что зашел»,
— обрадовался Егор.
«Говоришь, лишние деньги у тебя?»
«Были».
И Симон рассказал.
«Да он у тебя украл»,
— воскликнул Егор.
«Кто?»
«Да твой балда, не Мармеладов, кто же еще? Василеостровский мечтатель, блин».
«Да ты что?»
— оскорбился Симон.
«Ты безнадежный»,
— махнул Егор.
«Ну, просто лох».
Симон вздрогнул, и тут до него дошло.
«Лохов дурю. Честно сказал. В лицо лохов. А кто Симон есть? Лох? Надо же, а какое представление устроил. Тут и Чехов тебе, и латынь, и Гоголь, и Пушкин. Да за такое представление и денег не жаль. Дорогого стоит. Жить интересно».
«Значит, денег нет», —
вздохнул Егор.
«Нет», —
подтвердил Симон.
«Жаль».
«А что, надумал в Рим поехать?»
«Да к черту Рим. Бизнесом решил заняться с одним приятелем. Очень порядочным человеком».
«Ну, для этого тебе мерзавец нужен, а не порядочный человек. С порядочным прогоришь».
«Ну, мерзавец быстро найдется, за этим дело не станет».
«А бизнес-то какой?»
«Книги издавать».
«Хорошее дело».
«Да, детективы. Этакие пособия для киллеров».
«Не понял».
«А что тут непонятно?»
«Решил стать негодяем. Это не просто интеллигентному человеку».
«Не просто, но как там в песне поются? Мечтать надо мечтать, детям орлиного племени».
«Ты шутишь?» —
с надеждой спросил Симон.
«Ничуть».
«Белины объелся?»
«Я еще ничего и никого не ел».
Симон молча смотрел на друга. Три кита, на которых стоит остров, расползлись в разные стороны, и почва ушла из-под ног. Атланты под балконами сплюнули, и балконы рухнули на бальзаковскую прическу Симона.
«А как же Древний Рим?»
«Древний Рим мертв. Да и кому он нужен, если честно?»
«Мне».
«Ну так и пиши о Древнем Риме».
«И тебе».
«Мне деньги нужны, собак кормить. Все дело решенное. И, кстати, принимаем тебя в авторы». «А что? Ну, давай, давай, попробуй. С твоим-то багажом. Ну, только предупреждаю, никакой литературы в тексте. Вещь испортишь. Все на уровне «мама мыла раму», и не более того».
«Да я такое дерьмо читать не могу, не то что писать».
«Гордыня».
«Ты попадешь в ад».
«Ну, знаешь, это дело такое. Попадешь в православный рай, не минуешь католический ад. А попадешь в католический рай, гореть тебе в мусульманском аду. Безнадежно».
Помолчали.
«Ну, заработаешь денег. Дальше-то что?»
«Счастье».
«Счастье — это состояние души».
«Вот именно. Заработаешь денег, сядешь в самолет, прилетишь на какие-то Канары, там ляжешь на песок. И такое состояние души, доложу я тебе.
Знаешь, у меня такое чувство, что меня обокрали.
Верное чувство.
И знаешь, кто?
Знаю, не Мармеладов.
Нет, ты. Не Мармеладов, можно сказать, заработал, а ты меня обокрал.
Кто там? Это ты, Симон?
Что делаешь? Окно рисуешь?
Фильм по Видику смотрю.
Про что?
Про бедных, больных, дурных и несчастных. Хочешь посмотреть?
Нет.
Ответил Симон. В душе зияла озоновая дыра. Но свято место пусто не бывает. И ночью за Симоном приехал трамвай. Дзянькнул, фыркнул и покатил по улице, щедро усыпанным оранжевыми пятнами жердели. И из окна из старого дома вдруг выглянула Грета. Замахала Симон рукой, протянула корзину. «Сливы, Симон, сливы! Красивые, как алмаз! Алмаз! Алмаз!» — кричала Грета, причем как-то странно произнося это слово с мягким «л» и глухим «з». И Симон недоумевал.
«При чем тут алмаз? Какой алмаз?»
И проснулся. Сон взволновал, растревожил.
«К чему бы это?» —
подумал Симон и вдруг понял.
«Алмаз! Да, да, конечно, алмаз! Звали ее Алмаз!»
Симон улыбнулся.
«Алмаз! Алмаз!» —
позвал Симон и прислушался.
Вы слушали радиоспектакль по рассказу Светланы Мосовой «Василя Островские мечтатели». Играли актеры Светлана Письмиченко, Сергей Дрейден, Вячеслав Захаров, Сергей Кузнецов, Алена Ложкина, Сергей Паршин, Марьяна Мокшина, звукорежиссер Дмитрий Апостолов, редактор Александра Медведкина, музыкальный редактор Наталья Цыбенко, режиссер Галина Дмитренко.